Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с иеромонахом Дмитрием Першиным и депутатом Госдумы Константином Субботиным о патриотическом воспитании молодежи.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос исцеляет двух слепых, которые кричали ему: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». При этом Господь говорит: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «Поверь вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы кто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Можно сказать, что здесь мы видим весьма характерный пример истинной милости Божией и одновременно человеческого непослушания, когда человек пусть и имеет некоторую веру, и даже обретая милость Божию, затем поступает противоположно воле Божией. С точки зрения чисто человеческой, можно было бы сказать, какой смысл в том, что Господь часто милостив к тем, кто вовсе не готов следовать Его благой воле, и одновременно и спрашивает у Бога для себя те или иные милости. Каков, к примеру, смысл в том, что Христос в дни своей земной жизни исцелял столь многих, после чего многие же кричат Пилату: «Распни, распни его». Но, как известно, пути человеческой мысли не есть пути промысла Божия. И никакая человеческая милость не сравнится с милостью Божией. И действительно, очень часто Господь изливает свои милости на человека не благодаря какому-либо рациональному расчету или в ожидании от человека определенной благодарности или признательности, но именно по своей божественной милости, видя в человеке начало веры, в надежде, что это рано или поздно найдет в человеке некий отзвук, пусть малое, но встречное движение к Богу. Так в Евангелии мы находим различные проявления веры. От веры совершенной, которую Господь сам ставит в пример, такова вера сотника, который просит об исцелении своего слуги и одновременно говорит: «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но только рцы слово и исцелится слуга мой». И до веры только зарождающейся в сердце человека, когда обращающийся ко Господу говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В Евангелии мы видим, что совершенная любовь Божия действительно нелицеприятна, что Господь дарует солнечное тепло или посылает дождь как на добрых, так и на злых, и что где оскудевает человеческое терпение, там может быть неисчерпаемым божественное долготерпение. Однако при этом божественное долготерпение не бездумно, и милость Божия, конечно же, имеет осмысленный характер. Цель своего рода божественной педагогики не в том, чтобы продемонстрировать милость Божию как таковую. Напротив, Господь говорит исцеляемым: «Смотрите, чтобы кто не узнал». И не в самом физическом исцелении главная цель, но в том, прежде всего, чтобы всякий обращающийся ко Христу мог бы обрести истинное исцеление духовное, освобождение от греха, от греховной порчи человеческой природы. Вот задача гораздо более важная и в каком-то смысле более сложная, потому что эта задача вполне осуществима только при участии самого человека, тогда, когда человек этого сам захочет. И если человеку свойственно при обуревающих его физических немощах со всей возможной энергией искать физического исцеления, то, будучи пораженным грехом, далеко не всегда человек начинает искать духовного исцеления, именно в силу греховной же слепоты, греховной инертности. И если исцеление той или иной тяжелой хронической болезни требует длительного и серьезного лечения, и началом возможного исцеления бывает правильная постановка диагноза и нахождение возможных методов лечения, так и началом духовной жизни бывает прежде всего осознание собственной греховности, собственной греховной слепоты. Как говорят святые отцы, начало исцеления души – видение собственных грехов, как песок земной. Можно также сказать, что началом духовного прозрения служит именно видение собственной греховной слепоты. Те два слепца, которых исцелил Христос, осознают, что они страдают слепотой, и, имея веру, что Христос может их исцелить, и прозревают, получают искомое физическое исцеление. Обретают ли они при этом окончательное духовное прозрение, мы не знаем. Евангелие об этом умалчивает. Однако мы видим, что вполне следовать воле Божией они еще не могут. Господь говорит им не разглашать о совершившемся чуде исцеления, они же не в состоянии проявить сдержанность и последовать повелению самого Христа. Впрочем, это вполне типичное состояние, искаженное грехом человеческой воли. «Добро которого хочу, не делаю», — говорит апостол, — «а зло которого не хочу, делаю». И оказывается, что мало только признать себя духовно слепым грешником, необходимо еще и научиться следовать воле Божией, то есть двигаться на путях земной жизни так и в таком направлении, чтобы это было для нас спасительно, чтобы это было движением к Царствию Небесному. И само понятие послушания как такового, что в устроении жизни монашеской, что в церковно-приходской, что в жизни семейной, подразумевает не просто следование исторически сложившимся формам подчиненности или послушания ради самого послушания, но нахождение таких форм жительства, чтобы наша человеческая воля или отсекалась, или преображалась, или подчинялась воле Божией, или, по крайней мере, в перспективе вечности не входила бы в прямое противоречие с волей Божией. Можно сказать, что в принципе всякий человек и мир в целом болен своеволием. Начиная с Адама и Евы, с момента грехопадения, человеку кажется естественным следовать своей воле, своим хотениям и желаниям, даже если и очевидно, что фактически это влечет нас в погибель. Кроме того, то, что называется менталитетом современного западного человека, уже давно взращенного на крайнем индивидуализме и так называемых либеральных ценностях, этот менталитет, этот психологический склад личности особенно болен своеволием. Современный западный индивидуум, даже если и обращается к Богу, то по свидетельству одного из современных православных богословов, с позиции диалога равного с равным, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, хорошо, если еще, как это бывает в голливудовских фильмах, не водрузив ноги на стол. Такое своего рода вольное или либеральное отношение к Богу, может быть, и приносит иному человеку чувство самодовольства и своей, в том числе и перед Богом, значимости. Однако не исцеляют от греха, поскольку собственных грехов в таком состоянии человек просто не видит. Не секрет, что во многих западных странах с очень высоким уровнем жизни и, как это сейчас принято говорить, с развитой социальной сферой, высок уровень самоубийств. С духовной точки зрения это неудивительно. Имея, казалось бы, все возможные земные блага, при крайне развитом индивидуализме человек утрачивает чувство смысла жизни, утрачивает некое целеполагание, оказывается одинок среди высоких и крепких стен собственного индивидуализма и своей воли, из-за которых утрачивается и возможность живого спасительного общения с Богом. Зачем жить, чего искать, ради чего трудиться, если я и так всем хорош и уже все имею? Если даже дети, по достижению ими совершеннолетия, отрезанный ломоть, а по достижению родителями преклонного возраста спокойно сдадут родителей в дом престарелых, чтобы не унижать их индивидуальную свободу слишком родственной опекой. И до подобного рода безумия западная цивилизация уже преспокойно дошла, сражаясь за собственную гипертрофированную свободу, которая включает в себя, к несчастью для человека, и свободу от Бога, от Его заповедей и от спасительного для человека послушания благой Божией воли. Мы можем сказать, что в принципе православию чужд такой крайний индивидуализм, и уже не первое тысячелетие Церковь исповедует в своей деятельности принцип соборности как таковой, который подразумевает непрерываемое действие в Церкви Святого Духа. Это действительно так. Однако мы должны помнить, что благая милость Божия не усваивается человеком механически или магически, только в силу совершаемого действия, но требует от человека встречного усилия, живого движения к Богу, определенного послушания Его воли. То есть принцип соборности, как свойство Церкви, имеет динамический характер и может присутствовать в нашей жизни в большей или меньшей степени, в зависимости от усилия самих верующих. И это так не только на уровне личностном или индивидуальном, но и на уровне общественном или народном. Из Священного Писания и истории как таковой мы видим, что обещание Божией Церкви о том, что врата адова не одолеют ее, и тогда в земной истории возможно непрерывное развитие Церкви, относится не столько к той или иной поместной церкви или народу, или стране, но к церкви как таковой, как делу Христа на земле, как богочеловеческому организму. Осознавая это, исповедуя себя христианами, исповедуя над собой главенство благой воли Божией, мы должны стремиться действительно любить свою церковь, точнее стремиться быть в ней, стремиться быть церковью как именно единым богочеловеческим организмом, где одно трудно отделить от другого, но и где личностное в человеке вовсе не подвергается нивелировке или уничтожению, но, напротив, высветляется и преображается.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в студии два гостя. Иеромонах Дмитрий Першин, председатель миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы, заместитель председателя Братства православных следопытов.
Здравствуйте.
Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
А второй наш гость – депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Константин Субботин. Добрый день, Константин.
Добрый день.
Сегодня мы хотели бы поговорить о том, что происходит с молодежью России, о патриотическом воспитании молодежи и о том, какие герои нам сегодня нужны. Это очередной эфир из цикла «В поисках русского пути». Есть у нас такой цикл на разные важные общественно-политические или социальные темы. А то, что происходит с молодежью, куда мы движемся, каков вектор развития, я думаю, это всем интересно, потому что молодежь идет нам на смену. И от того, какая она, что она из себя представляет, будет зависеть то, что будет происходить со страной через несколько десятилетий, когда мы уже уйдем. Прозвучала песня «Колокольный звон», знаменитая песня иеромонаха Романа в исполнении великой русской певицы Татьяны Петровой. Отец Дмитрий, вы являетесь заместителем председателя Братства православных следопытов. Но еще перед революцией в России возникло скаутское движение, потом с приходом к власти большевиков все это было уничтожено, поскольку скаутское движение базировалось все-таки на духовных, на религиозных принципах. А как удалось возродить это скаутское движение в форме Братства православных следопытов и чем вы занимаетесь? Насколько востребована ваша деятельность, скажем так? Потому что я, к стыду своему, ничего не знал про эту организацию, вот узнал только накануне эфира. И несказанно подивился, что церковь занялась вот такой деятельностью.
Но все-таки не все было уничтожено в годы советской власти. Как раз пионерская организация, такой переверстанный, искаженный, под советскую идеологию, подстроенный, но все-таки скаутский метод. Другое дело, что вместо веры в Бога мы получаем коммунизм, вместо служения Отечеству в первые годы после революционной вот этот так называемый интернационал, не очень понятно, что в это вкладывалось. Но даже сквозь этот асфальт идеологически пробивались ростки вот до революционного скаутского движения, скажем, Тимуровское движение, знаменитое по книге Гайдара.
Да, после появления книги-то все и началось, да?
Создано. Так вот, оказывается, Гайдар ничего не придумывал. Он взял дневники и записи ссыльных скаутов, скаут-мастеров, тех, кого не успели расстрелять или не сразу расстреляли в 30-е годы, и воссоздал, реконструировал жизнь скаутского патруля предвоенной страны 14-го года. Поэтому там вот это ощущение надвигающейся войны, но в реалиях Советского Союза. Поэтому, конечно, те светлые стороны нашей педагогики советской, которые многое дали и многие выросли, они уходят туда, в дореволюционную еще эпоху. После перестроечные годы, когда стала возрождаться церковная жизнь, оказалось, что скаутский метод очень эффективен. В мире более 20 миллионов только детей в этой системе находят себя, и потом они становятся там, политиками, учеными, бизнесменами, формируют элиту общества, скажем. В США практически весь генералитет, половина ученых, большая часть бизнеса, все президенты – это люди, прошедшие эту школу, то же самое в Европе. И у нас тоже ведь пионерская организация многое дала. Многие люди нашли там какие-то вот первые, ну, скажем, элементарные навыки выживания на природе, общения, вот, это, вот эти моменты. Они там были ведь.
А вот следопыты, православные следопыты, сразу книга Фенимора Купера вспоминается. Да, «Зверобой», «Следопыт», как-то, видимо, отсюда все это выросло во многом, не правда ли?
Как ни странно, нет. Ситуация была такая, значит, 90-е годы, да, с одной стороны, мы ищем какое-то свое решение, опираясь на этот метод, который бы воцерковлял наших детей. С другой стороны, из русской эмиграции мы видим, да, русский, весь скаутинг русский не умер, он сохранился там, за рубежом, но он разделился на два рукава. Такой, скажем, монархический, антисоветский рукав, вот направление, вектор. Это юные разведчики, которые были по домофорам русской православной за границей, их поддерживал США в те годы, в годы советской власти, как ну, такой один из таранов, которым да, пытались снести советскую идеологию, режим советский, как они это объясняли. Другое направление, витязи, которые были по домофорам Константинополя, они были скорее миссионеры. Но проблема была в том, что в 90-е годы и русская церковь за границей была, ну, скажем, в конфликтных отношениях с
Конфликт искусно раздувался большевиками.
Ну, конфликт и большевиками раздувался, и ЦРУ его раздувало, потому что ЦРУ курировало отчасти АЛЮР. Там, скажем, офицеры ЦРУ, кадровые офицеры, они в эту структуру входят. И это не скрывается, это известно. Но это нормально. Офицеры всегда так или иначе помогают растить новое поколение, молодое поколение. Вот. А с Константинополем была проблема в том, что, если вы помните, часть Эстонии пытались они прибрать к рукам, и тоже были некоторые сложные моменты. И вот тогда нынешний патриарх, а тогда митрополит Кирилл, посоветовал найти такое название, которое не вызывало бы отторжения. Скауты были замазаны дегтем в годы советской власти, и сейчас их тоже еще подозревают то ли не в масонстве, то ли в каком-то буржуйстве. Значит, витязи и разведчики – это хорошие организации, замечательные ребята, но они в те годы были в состоянии сложном. Конфликтно. Мы нашли слово «следопыт». И оказалось потом, не только Фенимор Купер, что замечательно, не только Арагорн вот в истории про хоббитов, который тоже следопытом назван в русском переводе, но в Писании мы находим эти слова. «Идите по следам его», пишет апостол Петр в своем послании, «по следам Христа». Вот, а там же говорится о братстве, братство любить. Понятно, что это некая работа с символами, что это такая смысловая оболочка, но очень важно, что мы находим некие отголоски, некое эхо нашей деятельности в текстах Писания. Что изменилось? Очень важно. Значит, первое, мы поняли, что детям сейчас не очень интересна военная тема как таковая, поэтому форма у нас темно-синяя. Но нашивки на ней говорят о навыках, умениях, которые ребенок получил. Выживание в лесу, умение поставить палатку, приготовить еду, сориентироваться по компасу, без компаса. В общем, масса навыков. Второй момент очень важный – история России, без которой не может быть человек культурный. Третье – православие. И четвертое – умение организовывать других детей, других ребят, свою собственную жизнь. И оказалось вдруг, что вот этот метод, он очень хорошо, замечательно работает, ну, с одним очень важным условием. Если ребенок это делает не на себя, я буду крутым, я буду звездить, я стану олигархом, я стану бизнесменом, политиком, пойду вверх. Ну, на чем сейчас строится большинство наших современных педагогик? Мотивация какая? Иди в нашу школу, ты станешь самым-самым. А мы говорим, нет, ты пришел сюда не для того, чтобы нос задирать. Ты получаешь эти навыки, разряды, работаем в патрулях, в малых группах, да учим общаться не для того, чтобы гордиться, а чтобы потом, когда ты уже все это освоил, ты это отдал детям, другим, которые в тебе нуждаются. И это детские дома, и это могут быть пенсионеры, это другие люди, которые нуждаются в наших руках. Вот когда эта сверхзадача служения, жертва, самоотдачи возникает, вот тогда появляется смысл во всей нашей деятельности. Иначе бессмысленно. И второй момент, мы поняли, что дети попадают в культуру со страшной скоростью. Просто это катастрофа за несколько поколений. Пример приведу, чтобы было понятно. 15 лет, 3 девочки этого возраста, первый раз в лагере в нашем. А лагерь – это обучающая система. То есть там каждый день какие-то новые навыки. От поэзии, причем мы берем и Серебряный век, и Золотой век, и лучшее в советскую эпоху, в советской поэзии, скажем, в русской поэзии советской эпохи, я бы так сформулировал, даем, и они это пытаются найти. Так вот, каждый день это обучающий какой-то модуль, а в конце лагеря такой, знаете, зачет, только он не на бумаге с листочком, они под рулем проходят трассу, где показывают, что они освоили. Один из моментов, что надо показать, какие-то знания, именно знания о православии. Ничего не знают. Я спрашиваю, кто написал Муму, просто на автопилоте, они говорят, Достоевский. Когда видели мое лицо, то сказали Некрасов. Потом предположили, что еще и Пушкин. После этого мы ввели валюту в нашем лагере, потому что каждый вот этот вот, ну скажем, зачет, да, который они, ну, по всему, он предполагает, что человек может ведь ошибиться и запутаться, и патруль тоже. Значит, нужна подсказка. В обычном скауте где-то, что это там 50 метров гусиным шагом. Мы сказали, прекрасно, а еще вы можете выучить стихи. Вот в этот лагерь Пушкин. Едем в Воронеж, Мандельштам. Скажем, там, в сторону Казани, это будет Цветаева. Ну, как-то связываем. Или, скажем, Мать Марии, если в Анапу мы вот ездили, вспоминали ее. Это просто места, так или иначе, связанные с судьбами этих поэтов, как-то связанные, или по ассоциации, по-разному. Но так или иначе, Гумилев, Ахматова, может быть, так или иначе, они запоминают, что или Пушкина знаешь, да, или гусиным шагом ходишь. И свободы, можно и так, и так. И оказалось вдруг, что эти подростки, которых мы похоронили, назвали тинейджерами, припечатали
все. Поколение Пепси и Клинского.
Поколение, да, Generation P, да. и так далее. Они прекрасно читают стихи, просто с ними никто их никогда не читал. Они в этих входят смысл, они учат их наизусть, а мы как, мы просто читаем, у нас там конкурсы, то есть это там несколько часов вечером, и они патрулями, и, значит, баллы насчитываются, мотивации
детям. Целая система.
Детям интересно просто. Да, и все вот так вот на коленке. И вдруг они начинают сами вот это наизусть заучивать и потом делиться. Вот это
втягиваются.
И тянуться к тому, что, в общем-то говоря, в каждой детской душе живет, и тяга к романтизму, и к свету, и к истине.
И к слову, важно, хорошему русскому слову.
Хорошему русскому слову важно направить ребенка в нужное русло, и этим занимается Братство православных следопытов. Чуть позже мы подробнее коснемся этой организации, но я бы хотел задать вопрос второму нашему гостю, депутату Госдумы Константину Субботину. Вот не так давно прошла такая информация в СМИ. 15-летний сын банкира взял у отца банкира помповое ружье, написал записку и застрелился из этого ружья. Записка, ну, полностью она не была обнародована, но там была такая фраза, она все-таки просочилась в СМИ. «Как же вы все мне надоели», была такая фраза. Ясно, что у этого парня в материальном отношении все было прекрасно, тем не менее, вот такой страшный, тяжелый исход, суицид, и сегодня каждый день почти такое в России происходит. Подростки, дети, девочки накладывают на себя руки, видимо, не видя какого-то выхода, не имея ориентиров, не зная никаких героев, которым можно было подражать. Потому что, в общем-то, если молодому человеку, там, ребенку, мальчику, девочке есть кому подражать, то все-таки такого не произойдет, какие бы ни были тяжелые, сложные ситуации жизненные. Константин, вы вот профессионально занимаетесь проблемой детей, подростков, работаете в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Вот скажите, какое ваше впечатление о том, что сегодня происходит с молодежью? Это уже потерянное поколение. Реально ли вернуть это поколение все-таки на какие-то правильные рельсы?
Вы знаете, прежде всего, я бы хотел оттолкнуться от того, что у нас в Российской Федерации самая лучшая молодежь. Кто бы что бы ни говорил, хорошая, нормальная, позитивная молодежь. Но не надо забывать, что в формировании ее мировоззрения должно, конечно, решающую роль играть не только воспитание семьи, но, естественно, и государство, в том числе и на законодательном уровне.
То есть должна идти борьба за молодежь.
Я бы сказал, это не борьба, а, так скажем, нужно молодежи уделять большее внимание, чем оно сейчас уделяется. Думаю, ни для кого не секрет, что молодежь и вообще это наше будущее уже в ближайшие, так скажем, 10-15 лет. Это те люди, которые кто-то будет руководить, кто-то будет просто рабочим. Хотелось бы тут подчеркнуть еще один маленький момент. Вы почему-то не сказали, что я являюсь членом фракции ЛДПР, но у нас самая молодая фракция в мире, самая молодая фракция в Госдуме. И не так давно я работал заместителем координатора по работе с молодежью, и через меня лично прошла молодежь разная. Но ведь в тот момент, когда к тебе приходит молодой парень или девушка и, может быть, предлагает даже свою помощь, работу, главное поймать то настроение, с каким человек к тебе пришел. Иногда достаточно просто выслушать, иногда главное просто направить. И поскольку я человек православный, практически каждую неделю стараюсь посещать церковь, и все больше и больше приходит молодежи. И, вы знаете, с многими получается даже пообщаться на территории храма там, или в церкви, и... Все приходят не потому, что, как многие средства массовой информации пишут, что это становится модным или это становится просто престижем. Нет, кто-то из них приходит, может быть, с горем, кто-то с счастьем. Но люди просто начинают, именно молодые люди, втягиваться в православную тематику. Это очень приятно.
Константин, да. Ну вы важную очень тему затронули. Ведь молодежь сегодня во многом заброшена. Мы во многих регионах России сталкиваемся с тем, что молодым людям, там, девушкам заняться нечем, пойти некуда, ничего нет, никаких организаций не существует. Хорошо, если это крупный город, мегаполис столичный. Здесь другая немножко ситуация. Но во всяком случае, здесь мы наблюдаем, что деструктивные различные силы, организации пытаются молодежь... так сказать, привлечь к своей деятельности. При любых партиях сегодня существуют молодежные организации. Да. На всех этих митингах, во всех этих болотных, те организации, которые там все это устраивали, они пытаются привлекать молодежь. На это не жалеют сил, не жалеют средств. Все прекрасно понимают, что за кем пойдет молодежь, тот и выиграет
там
в этом
победа,
противостоянии,
да?
В этой борьбе. Вот сегодня достаточно ли делает все-таки государство для того, чтобы у нас хотя бы уровень советской поры вернуть? Потому что тогда молодежь не была заброшена, оставлена. Она была под, конечно, жестким идеологическим контролем, потому что игра «Зорница» она была политизирована, пионерские организации – это была политизированная система воздействия. Но мы, те книги, которые выходили, даже упомянутые нами в начале беседы Гайдар, это все-таки советский писатель, который в своем творчестве выражал определенную идеологию. Сегодня появились другие писатели, в том числе и православные некоторые авторы, замечательные, там, Максим Яковлев, Николай Агафонов и так далее. В том числе многие их произведения направлены в сторону молодежи, они как-то воздействуют. На волнах радио Благовещения мы читаем произведения этих писателей. Но все-таки, в должной ли степени сегодня молодежь охвачена заботой и вниманием тех людей, для которых это их работа, с одной стороны, и часто это их призвание. Вот вопросы к вам и к отцу Дмитрию.
Понимаете, тут момент какой. Нужно еще ведь подойти с точки зрения территориальности. Наша страна очень большая, и не в каждом регионе с какими-то невгодами борются региональные власти, не так, как в другом регионе. К чему я сейчас иду? Есть такие регионы, где наркотрафики большие.
Где молодежь втягивает в эту торговлю.
Да, втягивают в торговлю, втягивают в употребление
наркотиков. Работы нет особенно, но вот...
Заняться нечем, да, естественно. Нечем. Городообразующие предприятия, не дай бог, конечно, где-то в каких-то сельских поселениях закрываются, тогда вообще гиблое дело, когда молодежи не просто нечем заняться, они только ищут отдушину, это в алкоголе, либо в наркотиках. А наркоторговцы, они только и ждут этого, чтобы свое зло продавать. И поэтому на сегодняшний день, например, мною была инициирована поправка к законопроекту об обязательном тестировании школьников на наркотики. Не скрою, разное мнение получил он, но прежде чем к этой поправке подойти, я объехал несколько муниципальных образований, встретился с родителями, встретился со школьниками, встретился с пенсионерами, встретился с работниками, на одном даже заводе, о котором сейчас подробно остановлюсь. Вы знаете, и 90% слушателей, которые слушали мою инициативу, поддержали мое мнение. Да, может быть, она слишком рисковата. Да, может быть, она где-то ущемляет чьи-то права, но мы даже на сегодняшний день не обладаем той информацией, сколько детей у нас втянуто в употребление наркотиков. А ведь это очень важно, нам нужно это знать. Недавно я посещал один из, так скажем, заводов по производству трубы. И на пропускной этого завода стоят алко-наркотестеры. То есть приходит рабочий, естественно, это опасное производство, дышит в эту, там не трубка, там, скажем, такое специальное устройство, и либо открывается шлагбаум, либо не открывается. Все, договориться не с кем. Вот это мне на самом деле очень понравилось. Ведь на опасном производстве тот, так скажем, ну, может быть, пьяненький...
Ну, я хотел бы дать слово отцу Дмитрию Першину. Напоминаю, что у нас в гостях иеромонах Дмитрий Першин, председатель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы, заместитель председателя Братства православных следопытов, а также Константин Субботин, депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР и член комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Но прежде чем дать слово отцу Дмитрию, я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Замечательная песня в исполнении Игоря Петрова, на музыку Игоря Петрова, на слова Татьяны Шороховой «На реке Смородине».
На Калиновом мосту, на реке Смородине, кто сегодня на посту служит службу Родине. Богатырь ли ночь не спит, змея ждет гремучего, или путь на Русь открыт для врага ползучего. Старший брат и средний брат в пьянке с позороножку за одно и тот, что млад, не узнать Иванушку. Он с душой, как с головой, распрощался заживо. Кто же вступит в смертный бой, зверя выпровожива? На Калиновом мосту, на реке Смородине, нет Ивана на посту, нет защиты Родине. Плачет мать, угрюм отец, вся родня кручинится. Неужели Руси конец, коли враг надвинется? Давит сердце черный груз, тащат беды волокам. Но на то она и Русь, чтоб сражаться с врагом. Будет спаса умолять, да постами нудится, и в Иванушке опять богатырь пробудется. Хмель растает, словно сон, полегчает родине, и появится заслон на реке Смородине. Станет светом осиян за родную странушку, добрый молодец Иван, русский наш Иванушка. Ой, ты, Русь моя, еси, красная, прекрасная, посвети нас небеси. Словно зорька ясная.
Отец Дмитрий, скажите, вот Братство православных следопытов и другие скаутские организации, способны они стать массовыми, получить поддержку государства и заменить пионерские организации, которые ведь, как ни странно, до сих пор существуют? Вот Гитлерюгенд в Германии не существует, а пионерские организации существуют, у них какие-то офисы есть, там в центре Москвы я недавно проходил и наблюдал табличку на дверях пионерской организации такого-то района. Это, на мой взгляд, это, конечно, нонсенс, не очень все нормально.
Ну, во-первых, я с вами совершенно не согласен. Я считаю, что действующие пионерские организации – это просто удивительные люди, которые в тяжелейшей ситуации в стране, тем не менее, занимаются детьми, верны своим идеалам, пусть мы их не разделяем, эти идеалы. Со многими из них мы сотрудничаем, работаем в разных форматах на уровне Москвы и России. Это первое. Второй момент. Ну, я не могу сказать обо всех организациях. У нас абсолютно нет никаких поползновений опираться на государство. Как сказал один очень высокопоставленный чиновник, кремлевский.
Все боится официоза, да, что вот это вот, если начнется, как вот было когда-то там в 60-е, 70-е, 80-е, то это убьет, может быть, саму идею.
Ну,
вот
я процитирую просто этого человека, он просил его не называть. Все, говорит, к чему мы прикасаемся, все умирает. И история наших, и других разных движений об этом скорее свидетельствует, говорит. Поэтому нет, мы считаем это неверный путь. Наша задача безо всякого государства, просто честно занимаясь своим делом, работая с подростками, убедить ребят. Эпоха глобализации, все можно рассказать, все показывают. Мы вышли в цифры, сейчас в массы каналов. Убедите ребят, убедите взрослых, что это интересно. Убедить государство на равных, совершенно конкурентных основаниях. Есть огромное количество организаций. Мы в их числе. Мы ничем не лучше и не хуже. Если наши программы будут убедительны, если наши дети, пройдя эти программы, будут лучше учиться, ну, пока это так, меня это, в общем-то, обнадеживает, тогда мы сможем сказать, да, и мы тоже имеем право на поддержку. Вот часть тех налогов, которые уходят в государство, верните детям, православным детям, обычным детям разным. Наша организация не является жестко конфессиональной. Мы абсолютно не требуем от наших детей, участников лагерей, быть крещенными, верующими, православными христианами. Абсолютно нет.
Хотя они ими становятся в процессе.
Не обязательно, вот, абсолютно нет. У нас два условия. Первое, значит, дисциплина. То есть просто выполняй распорядок. Не пьешь, не куришь, наркотиков никаких, да, матом не ругаешься, следуешь общим каким-то правилам. Это вопрос безопасности. Потому что иначе просто его надо корректировать. Да, это другие лагеря, мы их не проводим, они есть, но это реабилитация. Это уже некая сложная ситуация у ребенка. И второе условие, что ты будешь больше знать о православии. И все. А будешь ли ты православный или нет, это твое личное дело. Поэтому у нас и мусульмане, там и ингуши бывают, и баптисты приезжают. И не все из них потом, далеко не все становятся православными, но дистанция между ними и миром христианской мысли, культуры, и в этом смысле европейской традиции, если говорить о нехристианских религиозных традициях, становится меньше. Но ему становится понятнее мир Андрея Рублева, Достоевского, Пушкина, он становится своим в этом мире. Захочет он потом, это его личное дело или нет, в этот мир войти. Но эта возможность открывается. Вот две задачи, которые мы ставим. Развитие подростка и введение в пространство культуры. И третье.
Хотя, Дмитрий, ну все-таки я перевью. Ведь если семечко не поливать там регулярно, удобрение не класть в землю, то росток может и не подняться. Ведь без средств, без помощи, вся эта инициатива, идущая снизу, она часто обречена. Мы же это постоянно
видим. Ничего подобного. Вот русский человек, он такой. Знаете, вот ему тут год назад предложил один ныне действующий лидер процветание в качестве национальной идеи. Это была глубочайшая ошибка, на мой взгляд. Русскому человеку этого недостаточно. Вот, или мир спасти, или жить не стоит. Поэтому, конечно, никакими деньгами ничего поливать не надо. Если мы понимаем, что мы хотим и зачем, мы безо всяких денег это сделаем. Мы в советские годы проводили лагеря. Это было тайное, православное лагеря, это делалось. Выезжали на природу, в села, в деревни, ну, было получше тогда с продуктами, организовывали для детей вот такие закрытые семинары, ну, как сказать, обучающие программы, и выцерковлялись дети. Это было, но это было сложно. Были депрессии, никто не помогал, и то мы это делали. Я не буду сейчас называть просто имена священников московской духовенства, кто этим занимался. И уж мы сейчас с этим справимся. Скаутский метод следопытки хорош тем, что он ничего не стоит. Он просто предельно дешевый. То есть это что? Это палатки покупаются один раз, хватает на 5, 8, 9 лет. Да? Снаряжение туристов на 20 лет хватит. Продукты и дорога. На все это можно или самим наскрести, или попросить благотворителей. Люди идут навстречу здесь. И государство тоже поможет. Но я совершенно считаю большой глупостью, знаете, создать какие-то грандиозные национальные программы по развитию, по отмыванию. Я думаю, что жуликов и воров хватит на наш век. Вот. Нужны честные конкурсы, честные конкурентные проекты. Пришел, доказал, покажи результат. Все должно быть открыто и понятно. И все. И дальше свобода, естественно, ценности. И рамки закона. И дальше все, и люди найдут. Не надо думать, что население настолько беспомощно наше, что оно не способно само разобраться со своими проблемами. Но вот что я хотел бы сказать, считаю это принципиально важным, надеюсь, это останется в эфире, что сейчас, наверное, самой болевой проблемой, очень острой, является алкоголизация наших детей. Они до наркотиков спиваются. И спиваются не с помощью коктейлей. Во-первых, вот этих всяких, простите, этого дерьма, которое заливают непонятно во что, непонятно кто. И человек на это подсев, маленький, 8, 9, 15 лет. Я много по России езжу, у нас лагерей там в год несколько сотен проходит. Мы видим этих детей деревнями спиваются. Это первое. И вот здесь, конечно, Елена Борисовна Мизулина, которая возглавляет комитет, в который входит Константин, комитет по вопросам семьи, женщин, детей, она внесла сейчас поправку, инициативу с предложением запретить вообще в России продажу этой бурды. этого позора просто, ну, национального позора. Ну,
вообще продажа спиртного несовершеннолетним — это отдельная большая тема, просто нет ответственности.
И коктейли в частности. И второй момент, который надо решать сейчас, потому что сейчас решается это на уровне принятия тех регламентов. Это запрет пластика для пива и вообще для алкоголя, содержащей продукции. Потому что пластик, во-первых, он растворяется с этиловым спиртом, создает весьма ядовитые соединения, которые чреваты массой там, заболеваний, от онкологии до и более тяжелых случаев, во-первых. А во-вторых, самое главное, что эти 5-литровые, 2-литровые бутылки пива пластиковые убивают больше молодежи, чем все, значит, криминальные разборки и аварии вместе взятые. И вот здесь поразительная ситуация. Церковь ровно год назад, чуть более года назад, обратилась к руководству страны, Конгресс, 81 регион участвовал в этом Конгрессе, с просьбой, там список был позиций, что надо сейчас делать, скажем, время продажи ограничить. Это частично было сделано, да, акцизы повысить. У нас сейчас бутылка водки стоит 10 буханок хлеба, в советские годы стоило 30.
Ну да, в пересчете,
по простейшему соотношению. Сейчас вроде акцизы стали немножко обгонять инфляцию, слава богу. Но была еще позиция отказаться от пластика. Казахстан поддержал здесь, Минздрав поддержал позицию Русской Церкви Православной, Росалкоголь поддержал. Против оказалось пивное лобби, которое всеми сейчас правдами и неправдами пытается продавить техрегламент, который бы допускал пластик, ну и, соответственно, мы будем спиваться дальше. Мы поколение 8 похоронили, поколение это примерно 4-5 лет, интервал, да, вот за эти только наши годы, ну, может быть, чуть меньше, может быть, 5 поколений, алкоголь, наркотики, криминал, суициды. 4 основные причины. У нас 20%, 30% могил это до 30 лет.
Вот сейчас. К сожалению, да, я бываю на кладбище у себя на Владимирщине, когда приезжаешь на дачу, иногда заходишь и видишь вот эти вот надписи Ряды на могил, могилах,
идешь, на свежих,
потому что 20, 25, 30
автоматически считаешь, что это вот это дети сейчас, аборты и вот это убийство, в частности, и прежде всего, конечно, алкоголь. Когда Горбачев начал свою не очень удачную кампанию антиалкогольную, за несколько лет смертность упала на 600 тысяч, поднялась рождаемость. Ошибка его была в том, что он начал не только запрещать, ограничивать, значит, продажу водки, но и уничтожали виноградники, запрещали вино. Наша задача не уничтожать ничего, все должно быть в доступе, но в разумных сроках, время, когда можно купить, чтобы это нельзя было после работы по дороге домой покупать или на работу по дороге, как в Европе.
Это уже организационный момент, они важны.
Было пить не водку, не крепкие напитки, а вино нормальное, пиво, если оно хорошее, но чтобы это было в нормальной таре и не детям.
Да, то, что вы говорите, это чрезвычайно важные моменты, это организационные вещи, которые, да, но я просто вот хотел тоже вот вопрос и Константину, и отцу Дмитрию поставить. Вопрос о том, что если у человека, у молодого человека, там, у девушки есть цель, и есть герои, которым они подражают, они не пойдут накачиваться вот этими смесями и спиртным в подворотне, потому что когда у человека есть цель и есть авторитеты нравственные, им это ничего не нужно. Вот с этим-то что делать? Есть у нас герои сегодня вообще? Или мы вообще непонятно, куда наш корабль движется, в какую сторону?
Подскажите мне сказать. Вот понимаете, в наше время, во время информационных технологий, все-таки большой фундамент, так скажем, становления так, ума, очень большую роль играют средства массовой информации. Я хочу прям живыми примерами. Я включаю телевизор буквально без 15:09. Идет фильм, два гомосексуалиста радуются, что они недавно сыграли свадьбу. Переключая на второй канал, идут новости, рассказывают, как два гомосексуалиста медовый месяц празднуют на Мальдивах. Переключаю на третий канал и попадаю на «Спокойной ночи, малыши». Переключу на четвертый канал, это будет, и может быть, и реклама какого-то слабоалкогольного напитка. Тут ведь нам нужно всем прекрасно понимать и нужно работать в этом направлении, что средства массовой информации должны нести только хорошее, позитивное настроение именно в целях воспитания.
У нас был вопрос про примеры. Конечно, примеры есть. И, безусловно, это примеры не только в России. Стены стали прозрачными, да, границы открылись. И мы видим поразительную вещь, что мир гораздо лучше, чем про него рассказывают средства массовой информации. Помните фильм
Мэла Гибсона? СМИ нагоняют
ужаса.
Это же их стиль работы, вот, центральных телеканалов и любых.
Похоронен задолго до выхода. Он тебе там и с титрами, и темы избитые Евангелие, и вообще там кого-то, значит, нетолерантно показывает. И вдруг невероятный успех. То есть и людям оказалось интересно Евангелие, вот этому поколению, как нам говорят пепси, интереснее Христос и вот эти там какие-то ушедшие уже речевые формы, чем вот та повса, которая загружает мозги. Есть герои в нашей жизни, просто мы о них не очень знаем. Это те, кто бросает все, неважно, что там говорит наше государство, тот Крымск. Люди рванулись и стали помогать. Потом включилось государство, слава богу. Да,
пиаром этих героев, к сожалению, наши СМИ не занимаются.
Проходило, вот и беда. Помните, годы пожаров были, тоже многое было сделано. И есть очень много, о чем мы даже не знаем. Вот среди моих знакомых просто, люди, которые в семьи детей берут, и берут давно. И там, скажем, герой нашего времени, если так конкретно.
Священник, так, а какие герои вот в Братстве православных следопытов, кого вы, так сказать, предлагаете детям, которые приходят в качестве образца для подражания?
Мы предлагаем быть людьми хорошими. Вот я приведу один пример, просто он очень понятный в наши дни. Еще до всех кампаний, значительно раньше, лет 8 назад, в городе Ростове-на-Дону священник, протоиерей Сергий Красников, у которого уже был ребеночек, решил установить еще, пошел по этим мытарствам, усыновляя, понял, что это такое, увидел этих детей, говорит, это вот были комнаты, там, 15 колясочек, одна нянечка, чтобы одну выкатить, надо выкатить две. И они там заживо гниют, пролежни, потому что никто ими не занимается, не моет, не это самое. Он пришел на свой приход, собрал девчонки. Теперь у нас дети в городе Ростове, это наши дети, брошенные дети. Создал сестричество, там сейчас не знаю сколько, но уже тогда, вот когда мы с ним последний раз общались, было бы около 100 человек. Все брошенные дети в городе Ростове-на-Дону до 4 лет, это их дети. Они каждый день, у них там очередность выстроена, графики, они приезжают, моют, пеленают. И, естественно, начали усыновлять и удочерять. Не он один, у него тоже сейчас своих 11, 6 своих, 5 усыновил, удочерил. Вот. Ну и вот эти семьи, в том числе бездетные семьи, стали свои дети рождаться. Они человек 60-80 приходом общины усыновили, а сколько уж они там отмыли, отогрели, спасли, так сказать, дали ощутить тепло любящего человека, сердце любящего вот этим малышам, я не знаю. Безо всякой рекламы человек делает. Проводит в год более 20 лагерей подростковых детских. Кстати, бесплатно. И такие же для многодетных семей. Один человек возглавляет отдел по делам молодежи в Ростове-на-Дону. Понимаете, и совершенно удивительная община. И плюс у нее образовательные курсы там 5-летние для молодежи как раз, которые там получают образование, человек 500 у него только учится. Вот если бы нам бы таких бы батюшек бы побольше... Неважно, он священник или мирянин, вот это не так важно, важно отношение к жизни.
Сами эти люди, они как бы не стремятся к пиару, к саморекламе, они добродетели вообще к рекламе не склонны, она в себе самой находит награду. Но, конечно же, и СМИ, и система образования, которую мы сегодня просто эту тему не поднимали, это отдельного эфира, наверное, заслуживает. Все-таки этим очень мало занимаются, но, тем не менее... На мой взгляд, конечно, для нас, для православных верующих, главный герой – это Спаситель мира, это Иисус Христос, а главная книга, из которой можно почерпнуть информацию о жизни Иисуса и о том, как следовать за Ним, это Святое Евангелие. Константин, на ваш взгляд, какие формы сегодня возможны для того, чтобы вернуть патриотизм в наше массовое сознание, в сознание молодежи прежде всего, потому что есть определенные силы, для которых это слово ругательное. Ну, есть классной патриотизм, это никто не отрицает, но бьют по всем формам патриотизма, по любви к родине, по любви к России, патриотические авторы, исполнители, их выбрасывают из культурного контекста, их нет в эфирах в сетке многих телеканалов и крупных радиостанций, это очень огорчительно. И героев, кстати, этих нет, вот на примере которых можно было бы учиться и что-то почерпнуть из их жизни, из того, что они совершили. Но мне вот, я еще одну минуту отниму у вас, все-таки памятно это голосование, которое несколько лет назад проводилось на канале «Россия», когда наши граждане в качестве героя выбрали Александра Невского, а Александр Невский – это святой русской церкви.
Я бы, конечно, еще маленькую ремарочку тут ставил, как депутат Госдумы. Я считаю, что нужно на законодательном уровне оградить, так скажем, минимизировать негативную информацию на телеэкранах.
Все. То есть элемент какой-то духовной цензуры необходим?
Конечно, конечно, обязательно. Но понимаете...
Я все-таки позволю себе не духовный, но нравственный. Конкретно есть ценности, нравственные ценности, которые разделяют большинство населения нашей
все
России.
Все по-разному просто понимают эти ценности.
Но вот я думаю, дело. Что если мы проведем опрос, то окажется, что те 80%, которые себя ассоциируют как-то с православием, и те несколько, ну там более 10%, кто себя ассоциирует с мусульманами, и те проценты населения, кто считает себя атеистами, совпадут в том, что, скажем, пропаганда педофилии недопустима, пропаганда свободного образа жизни, менее партнеров, как перчатки, блуд во всех проявлениях недопустима. Тут не будет расхождения, потому что есть вещи, в которых мы едины. И мы должны это признать и от этого идти. Скажем, пропаганда гомосексуализма детям совершенно недопустима. Я считаю, что это замечательный был закон принят в свое время. Я просто участвовал в дебатах в Питере, когда это проходило. И, кстати, выносила тогда Единая Россия этот закон, Милонов Виталий. Вот, с большим скрежетом зубовным проходило. Это закон, который защищает наших гомосексуалистов. Потому что их не убивали. Чтобы их просто не травмировали. Потому что если к моему ребенку, к любому ребенку пристанет вот с какими-то лозунгами эти ребята, не исключено, что родители, горячие, переживающие, они могут нанести увечья. А так они напишут заявление, вызовут полицию, значит, административно и нормально. И мы вводим нравственный маркер. Вот это недопустимо в отношении детей. И, видимо, это, наверное, не должно разливаться мутным потоком через СМИ бюджетные и государственные. Потому что мы платим налоги, на которые эти каналы существуют. Мы имеем право требовать с этих каналов в соответствии нашим ценностям. Я думаю, что также те каналы, которые на территории России вещают, должны учитывать мнение населения.
Обязаны учитывать.
Да, к сожалению, ситуация на этих каналах.
И это задача государства здесь регулировать. Тема, если оно не справляется, не регулирует наше государство, значит, оно плохое, значит, надо менять. Искать новых лидеров, которые эти вопросы решат. Может быть, наше государство услышало этот запрос, потому что много писем, много было, значит, протестных акций. И я надеюсь, это как-то будет потихонечку, шаг за шагом, степ-бай-степ двигаться.
К сожалению, эфирное наше время подходит к завершению, но я хотел бы один очень важный вопрос задать. Все-таки, какие герои нам нужны сегодня? Был период советского прошлого, да, сталинщины, но пришел 41-й год, и товарищ Сталин дал отмашку главпору, агитпропу, стали снимать фильмы про наших полководцев великих, все мы помним, фильмы, кстати, на хорошем уровне профессиональном делались, и сегодня смотрится неплохо. Сегодня можно ли что-то сделать в этом направлении, чтобы были гранты, были средства, потому что то, что снимается иногда под эгидой этого фонда кино на государственные деньги, ну, серьезной критики не выдерживает, это все лабуда, что называется.
Вот с моей точки зрения, один из самых больших кошмаров наших дней был вот фильм «Утомленный солнцем 2», в котором полными идиотами выставили кремлевских курсантов, которые действительно герои наших дней, потому что это те самые курсанты, это, значит, младшие курсы, которые пешком прошли 80 километров, встали под Волоколамском, где Рокоссовский тогда организовал оборону, в центре. Слева были памфиловцы, справа были Левадоватора, конница стояла. И они не только не позволяли себе обойти немецким танком, что изобразил Михалков, показав их абсолютно беспомощными, абсолютно некадровыми офицерами, да, это были будущие офицеры, но брали в плен, вот тогда, в октябре 41 года, брали в плен немецкие подразделения, создали мешки. И это было. И они не отступили нигде ни разу без приказа. Они этот самый удар, который был нанесен по Волоколамскому направлению, сумели удержать. И благодаря им Москва, так сказать, не была взята немцами. Немцы не дошли до Москвы. Это герои, которых Михалков выставил, ну, просто позором из советской армии. Советское прошлое было сложным, там было все. Там была великая литература, там была философия, там были жуткие репрессии. Сталин, безусловно, угробил огромное количество наших солдат и полководцев. Вот те репрессии 38-го аукнули в 41-м. Но, тем не менее, это была наша страна, наша история, наш народ. Поэтому, я думаю, и там есть герои, и сейчас есть герои. Просто мы о них должны вспоминать.
Находить, о них нужно говорить.
Да, и буквально, вы извините, я бы хотел тут маленький момент еще уточнить. Вот мы живем в большой многонациональной стране. И это надо всем прекрасно понимать. Но ни в коем случае нельзя забывать, что русская нация является государствообразующей нацией, ну, во всех. Да, много лет назад титульной нацией. Все воевали в одном окопе, естественно, и мы это должны вспоминать. Прежде всего, нужно знать, естественно, хорошо свою историю, гордиться, и какая бы она ни была, это наша история, наша страна.
Немецкие генералы называли советские войска русскими войсками. Что интересно.
Да, и нужно помнить своих героев, и нужно о них снимать хорошие фильмы, и нужно, конечно, работать с молодежью, которая сегодня во многих наших районах забыта, оставлена и становится объектом интереса различных деструктивных антирусских сил. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был иеромонах Дмитрий Першин и депутат Государственной Думы Константин Субботин. В завершении разговора песня в исполнении Татьяны Петровой, песня «Прощание славянки». До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Словно солнце твой лик воссиял. узнала тех, кто предал тебя и продал. Снова в поход рубана зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем в священный бой. Санька, девушка, земля ждет победы, России святыня, отзовись, православная рать. Где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина мать. Снова в поход рубана зовет, мы вновь станем строй, и все пойдем в священный бой.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.